чем-то тема, о которой мы хотим говорить, будет продолжать вчерашнюю лекцию Нины Голосовой, потому что мне кажется, что это самая главная тема, ради которой мы приезжаем на такого рода мероприятия. Это мы так шутливо ее обозначили как инструкция по пользованию психотерапией. Вот я не оговариваюсь, ни психотерапевтом, ни супервизором, ни клиентом, а инструкция по пользованию психотерапией. И, наверное, первое, с чего хотелось бы начать этот разговор, это попробовать нам, например, самим дать определение, а что такое этот процесс психотерапии, чем я занимаюсь, когда я занимаюсь психотерапией. Ну, я начну, а потом передам микрофончик, потому что я начну, наверное, с такого метафорического определения. Я так для себя задавала этот вопрос не раз, наверное, на протяжении всех лет, которые занимаюсь этой профессией. И у меня родился такой образ. Ну, для меня психотерапия – это, безусловно, проект исследовательский и познавательный. Не лечебный, не учебный, а исследовательский. И образ у меня родился такой, что... Знаете, это как вот поход в какое-нибудь новое место, ну, не знаю, там, в новую, ну, какую-нибудь пещеру исследовать, или какое-нибудь красивое, там, дикое место, ну, природное, когда у одного есть фонарик и уже опыт исследовать какие-то неизвестные места, только и всего. Ну, мне кажется, что... Вот мы, ну, если взять, например, пещеру, мы заходим, да, в это пространство, и то, что делает терапевт для клиента, если так метафорически говорить, он освещает этим фонариком то, что там есть. Mm. А вот уж что брать оттуда, из этой пещеры, что не брать, оставаться там подольше или не заходить туда больше никогда, ну, или заходить тогда, когда, ну, нужда появилась, это уже решает попутчик, то есть клиент. Вот мне кажется, что эта метафора, ну, напоминает то, чем мы занимаемся, когда занимаемся психотерапией. Но, знаешь, что у тебя более серьезное определение, если Андрюш, да, и тогда передаю тебе микрофон.
Нет, не то, что более серьезное, мне очень нравится то, что ты говоришь, и очень близко. Вот, а, ну, для меня, может быть, важен, как это сказать-то, ну, чуть-чуть, может быть, взгляд с некой другой стороны на процесс терапии. На процесс терапии. И я тоже вот несколько лет назад думал, там, нарциссизм бунтовал, хотелось свое какое-то определение придумать. И у меня складывалось все время так, что психотерапия – это востребованно помогающее творчество, реализуемое в особых искусственно созданных отношениях. И вот для меня там, правда, все слова, знаешь, как-то важны. И про востребованность, потому что это действительно... В любом случае какой-то проект, имеющий своей задачей, ну, работу с потребностями, с интересами клиента, а не терапевта. Вот. Помогающее творчество, именно помогающее, потому что для меня, ну, не только потому, что я врач изначально, ну, вообще как-то по моему мироощущению терапия – это все-таки помогающая деятельность, помогающая профессия. Терапевт. Вот. Про творчество мне очень важно. Это никак не отрицает, скорее, того, что ты говоришь, а, может быть, правда, дополняет каким-то другим взглядом. Это именно творческий процесс. Вот. И для меня очень важны, вот эти вот искусственно созданные отношения. Потому что что-то очень часто приходится думать именно про это, что это не спонтанно возникающая деятельность, не спонтанно возникающие процессы. Ну, потому что вообще терапевтический эффект может быть спонтанным. Сколько угодно. Можно получить очень даже неплохой терапевтический эффект от...
В магазине.
Да, в магазине, от встречи с человеком прекрасным, от просмотра фильма. Вот. В терапии есть целенаправленность этой деятельности, и есть, правда, искусственно созданные отношения. И вот мы с тобой вчера думали, да, и мне очень подходит то, что вроде нам пришло в голову, что хорошо бы рассмотреть не только саму терапию, саму по себе, вот инструкция по пользованию терапией, а еще и коснуться того, что, ну, ведь терапия, это она не бывает, ну, как это сказать, универсальной, что ли, и в этом смысле мы всегда имеем некое поле уникальное. И в этом смысле очень хочется поговорить о специфике вот терапевтических отношений именно здесь, на интенсиве, в поле интенсива. Потому что для меня это, ну, тоже какая-то очень специфичная ситуация. Ну, и, насколько я знаю, для тебя тоже.
Ну, правда, да, потому что интенсив – это ведь не то, что группе людей, да, взбрело в голову вывести всех вас вот сюда на базу «Робинзон». И, знаете, так вот по случайному обстоятельству, случайному стечению обстоятельств, да, заставить, в общем, общаться друг с другом.
Ну да.
Это форма, которая искалась годами, у которой есть, правда, свои задачи, и которая, конечно же, задается искусственно. Почему мы с Андреем еще раз подчеркиваем это? Потому что не в жизни мы не оказываемся все-таки в таком дальнике времени, в ситуации, когда мы так сконцентрированы исключительно на процессах, которые происходят с нами. А если мы пытаемся это делать, то это за эти не жизнь, а черти что. Ну, вы так себе представьте. Если я начинаю с утра проснулся, глаза открыл и сразу осознавать, что это я их открыл, да, что я зубы пошел чистить, умываться. Так можно себя довести до вообще, ну, состояния, когда весь вкус жизни уйдет.
Ну, да.
Поэтому, конечно, хорошо бы, да, чтобы мы для этого выделяли некоторое пространство, где этому процессу мы можем уделить время. Ну, во-вторых, чем еще это уникальное место, потому что так или иначе, вот это для меня очень важно, когда вы приезжаете на интенсив, здесь создана ситуация, при которой вы можете остановиться. Остановиться, мы как бы немножко так искусственно вас притормаживаем. Остановиться и увидеть что-то такое, что в обычной своей жизни мы пролетаем, проскакиваем, это стало привычкой, мы не замечаем, как это организовано. А здесь все простроено таким образом, чтобы вот эти вот, ну, заезженные, незаметные места оказались явными. Ну, безусловно, что мне важно сказать, что и для клиентов, и для терапевтов, и для супервизоров то, чем приходится заниматься на интенсиве, сильно отличается еще не только от жизни, но и от привычной нашей практики в миру. Потому что когда клиент ходит к терапевту, он ходит к нему на час раз в неделю. А терапевт со своим клиентом практически никогда, ну, не встречается, знаете, 9 дней подряд.
Ну да.
То важное, что говорила Нина во вчерашней лекции, что вообще-то очень часто клиенты приходят за консультацией. И у них есть такая свобода. Они проконсультировались у вас разок-другой. И, в общем, могут вас покинуть с благодарностью. А здесь мы обречены как минимум на 9 встреч. И уже вроде кажется, что, ну, уже достаточно-то мне общения с этим человеком, да? А задан формат. И тогда приходится замечать что-то еще. Ну и, собственно говоря, у супервизоров на интенсиве уникальная позиция, потому что в обычной жизни супервизора мы имеем дело с заочной супервизией. Когда к нам приходит терапевт, и мы скорее как супервизоры имеем дело с рассказом терапевта о его терапии. Да? То, что здесь вот эти возникают ваши тройки знаменитые, да, и супервизор присутствует при самом процессе, это тоже, в общем, ситуация специально заданная.
Ну да, я подумал, слышно, нет? Нормально? Я подумал, что вот как в жизни, просто в какой-то концентрированной форме, здесь есть ну, такая большая энергия возбуждения, потому что сам по себе интенсив, ну так, если не ходить далеко, это и правда интенсивная терапевтическая жизнь, весьма интенсивная. И одновременно, правда, все время возникает вот необходимость вот этой паузы, о которой ты говоришь. Мне даже однажды пришло в голову, что вот, ну, хорошо бы так подумать о какой-то там инструкции по проживанию интенсива. И одним из пунктов этой инструкции, ну, кроме того, что очень важно как-то грамотно войти в это поле, не менее важно грамотно из него выйти, вот, иначе могут быть всякие чудеса после возвращения. Вот, а еще как бы хорошо, ну, быть очень чувствительным к тому, что с тобой происходит на интенсиве, и иметь возможность, ну, например, точно в разных каких-то полях опираться на своих. Вот. И еще хотелось бы, чтобы у каждого была возможность, ну, я это так для себя назвал, аутической ниши. Ну, когда, правда, можно побыть наедине с собой, не торопиться переводить вот какое-то переживание в действие, то, о чем ты начала говорить, вот, действительно, это одна из самых, по-моему, важных тем. Вот неспешность в переводе переживания в действие. Потому что существует некая такая ну, мифология, что реальным эффектом обладает, ну, действие. И чем быстрее мы его совершим, тем лучше. Вот. А, в общем-то, важно не забывать, что гештальт-терапия – это терапия феноменологическая. И один из важных таких моментов, именно, ну, что ли, в сути, в понимании сути феноменологической терапии, является то, что переживание является основной, главной реальностью, настоящей реальностью, с которой мы имеем дело. Переживание человека, а не то, что он делает с переживанием. Вот. И в этом смысле, конечно, очень часто, ну, там я, может, забегаю вперед, Ал, очень часто приходится видеть, что, ну, слишком быстро происходят попытки перехода от переживания к действию. Ну, прям вот, как будто бы проскакивается при контакте, контактировании, и сразу есть попытка вот на фазу полного контакта пройти. И терапевт тоже порой поддается на эту удочку, ну, прям так интересуется у клиента. Ну, чем это все для тебя было? Каков результат? Что ты в результате получил? Ну, какая-то такая история.
Нет, я думаю, что не проскакиваешь вперед, но это правда, ну вот мы даже когда с Андреем вчера разговаривали так между собой на эту тему, мы так обозначили, что есть некоторые мифы, и мифы, да, похоже, есть и у клиентов про терапевтический процесс, и у терапевтов, и у супервизоров. Ну и один из таких клиентских мифов, наверное, первый, который приходит в голову, это миф, ну, собственно, вот, к тому, что ты сейчас говоришь. Это миф про волшебное, во-первых, изменение, которое со мной должно случаться при каждой встрече с терапевтом. И что терапевт – это такой, знаете, волшебник, в общем, в каком-то смысле. Волшебник, который эти изменения мне, конечно, организует. Ну, потому что у него есть ответы на все мои вопросы, потому что он такой расколдовыватель. Да, я вот приду, пообщаюсь с этим человеком, и то, что мне было неясно, ну, наконец, станет ясно. И в погоне за этой ясностью и за этими изменениями мы, конечно, можем выйти в единственную точку, это точку разочарования. Ну, потому что терапевт не волшебник, а, знаете, может, и слава богу, что мы не меняемся так от встречи с терапевтом, потому что это не жизнь была, а просто какой-то кошмар. А вот скорее, мне кажется, то, чем вот сейчас многие сталкиваются на интенсиве, в результате вот этих специально созданных условий, в результате того, что организованы специальные отношения, у клиентов, например, да, ну, есть такое наблюдение, что возникают достаточно интенсивные переживания, разные. А кто-то замечает вдруг, ну, какое-то сильное сексуальное возбуждение, кто-то замечает повышенную агрессивность. Кто-то замечает, что он как-то испуган очень сильно, да, и скорее ему хочется спрятаться в норку, и, ну, как-то ему неуютно так. И вот как раз эти переживания очень интенсивные, которые вы замечаете, не говорят о том, что сейчас немедля нужно их пускать в ход. А говорят о том, что это как раз те самые переживания, которые в повседневной, обычной жизни по какой-то причине у вас оказываются за кадром. В обычной жизни вы ими пользуетесь меньше, чем, возможно, какими-то другими. И тогда их такое явление вам, вот этих переживаний, то есть они являются не для того, чтобы, ну, собственно говоря, вы прямо сейчас, да, что-нибудь такое сотворили, о чем чаще всего будете сожалеть всю оставшуюся жизнь, потому что вряд ли это будет что-то хорошее. А являются для того, чтобы вы могли их узнать, распознать, понять, что вообще-то это тоже в вас есть. И если этого сейчас так много, и это сейчас переполняет всю вашу душу, то, похоже, докопилось. И значит, это сигнал к тому, да, что в повседневной жизни вы скорее, да, вам свойственно накапливать эти процессы, а не реализовывать.
Очень с тобой согласен. Знаешь, мне кажется, вот что может помочь человеку удержаться от спешки и удержаться вот в этом своем переживании, не спешить. Если он правда попробует отказаться еще от пары мифов, таких клиентских, да, ну, и они очень связаны с нашей культурой, с тем, что, в общем, мы привычно воспринимаем терапевта, ну, очень часто мы воспринимаем терапевта из такой вот медицинской, что ли, модели, да? И очень часто психолог, терапевт, в представлении людей – это человек, который каким-то волшебным образом знает меня лучше, чем я сам. Ну, поэтому, если у меня возникает какое-то интенсивное переживание, то может возникать соблазн его принести терапевту с надеждой, что он с этим что-то сейчас сделает, скажет мне, что это такое, что с этим делать. Он меня поймет лучше, чем я сам. Вот. И близко к этому мифу есть еще один, мне кажется, миф. Миф об универсальности человеческих переживаний. Вот. Для меня это какая-то очень тонкая грань, потому что совершенно точно существуют универсальные переживания. Вина, стыд и так далее. Но не существует универсальности этих переживаний, потому что каждый из нас, я, вы, ты, Алла, каждый из нас переживает это совершенно по-своему.
В разных
контекстах, в разном поле. Мы же живем в совершенно уникальных полях. И в этом смысле очень важно признавать, что ли, эту уникальность. Терапевт никогда, ни при каких обстоятельствах, не переживет мое уникальное переживание. Вот. Он может там к нему присоединяться, как-то его понимать, но переживаю это я. Ну и там еще один, может быть, миф, который, кстати, разделяют и терапевты. Этот клиентский миф, да. Миф о том, что знание является таким агентом изменений. Вот что знание, оно меня сподвигнет. В гештальт-терапии на место этого знания ставится осознавание. Это принципиальная разница. Потому что, например, можно знать о чем-то. Можно даже это называть. Можно знать язык, как это называть. Например, можно знать и определять в каких-то терминах, каков вкус экзотической рыбы. Но по-настоящему, если ты ее не пробовал, на языке она у тебя не лежала, то осознавания нет. И в этом смысле осознавание, конечно, возможно только в опыте. Оно не может быть привнесено извне. И поэтому я там еще раз, это слишком там нудно, но это уж очень важно как-то вот для меня, давать пространство именно осознаванию, именно проживанию опыта человека.
А мне кажется, что тут очень близко понятие, знаете, мы носимся иногда еще с одним таким понятием свободы. Угу. И на интенсивах это иногда смешно наблюдать, потому что вдруг на человека напала такая абсолютная свобода, как ему кажется, не было и случилось. И свобода это не в смысле, когда меня носит по городам и весям, да, когда, в общем, я сам себя не узнаю, а свобода это когда у меня появляется возможность риска. Угу. Потому что, я вообще люблю, да, такая картинка у меня есть, что мы всю жизнь балансируем между двумя такими шкалами. Шкалой, которая отвечает у нас за простройку безопасности, угу. И шкалой, которая отвечает у нас за возбуждение разного рода. Да, я сейчас не только сексуальное имею в виду, хотя и вот в том числе.
Возбуждение новизной.
Да, возбуждение новизной новыми какими-то переживаниями. И, в общем, мы все время ни в одной из пиковых точек жить невозможно. Потому что если мы доводим свою безопасность до пика, нашей энергии нет, она в нулевой точке. Жить нечем уже. Все очень хорошо. Наверняка вам знакома эта ситуация, когда вы так старались, все сделали для того, чтобы ничто вас не волновало. Оказались в этом оазисе, спокойствие.
Тоска.
И понимаете, что напала тоска жуткая, да. И точно так же мы не можем жить в верхней крайней точке возбуждения, да, очень острого переживания долго. Такие вспышки у нас случаются, но знаете, если бы мы жили все время в такой верхней точке возбуждения, мы бы жили ярко, но недолго. И в общем бы не доживали бы, наверное, до каких-то серьезных лет. И я думаю, что когда мы говорим о свободе, в ней есть для меня этот фактор рискнуть и чем-то впечатлиться, попробовать что-то новое, но для меня свобода всегда должна иметь еще вот эту вещь, о которой говорил Андрей. Она оправдана только тогда, когда я вслед за ней оставляю место для осознавания. Потому что иначе тогда меня просто несет. Иначе это не превращается в мой опыт. Это меня истощает, а не обогащает.
Угу. Очень с тобой согласен. Вот это в группах приходится видеть годами. Очень часто группа очень долго, очень тщательно, прямо до капельки пытается проработать тему безопасности. Вот, даже вот термин такой у нас в сообществе распространен. Небезопасно. Мне небезопасно. Вот. И понятное дело, что в поисках вот в этой вот безопасности мы, правда, совершенно можем утратить всяческую энергию. Вот. И с другой стороны, параллельный какой-то процесс, потому что группа как будто бы не выдерживает порой ситуации, ну, недостаточной как бы возбужденности. И в этом смысле происходит какая-то, ну, псевдоработа, потому что происходит попытка получить возбуждение ради возбуждения. Возникают бесконечные разговоры о конкуренции женско-мужское и так далее. И очень часто за всем за этим стоит, ну, как будто бы сложность оказаться в той зоне, когда я могу прислушиваться, когда я могу не спешить. И потому что ведь вот, знаете, иногда какая подмена возникает у всех у нас, у людей, когда мы новым возбуждением пытаемся компенсировать проблему незавершенного прежнего цикла. Мы как будто схватываем еще воздух. Мы переполняемся, знаете, вдыхаем, а выдоха нет. И, соответственно, нет дыхания свободного, нет вот этой вот естественной смены фаз.
Да. Вот. Ну, и тогда тут очень как раз логично поговорить о том, что мифы про терапевтический процесс есть не только у клиентов, да, конечно. Да? И вот мы с Андреем так думали, про клиентский больше пришло в голову, а про терапевтический, он, может быть, их меньше, но не жирные такие, знаете, потому что самый жирный, наверное, такой терапевтический миф, это про то, что фактором изменений, помощи, да, в общем, фактором терапии является не человек, а метод. И тогда с чем мы сталкиваемся? Что начинающие терапевты, а я хочу тут очень важную напомнить, ребят, всем вам вещь. Ведь смотрите, какая еще интересная особенность есть именно на интенсиве. Она тоже уникальна в этом смысле. Интенсив, безусловно, это еще учебный проект. И поэтому в чистом виде у нас здесь представлены только клиенты. Потому что терапевты – это те люди, которые пока учатся становиться терапевтами. И иной раз, да, они еще недавно были клиентами, эта позиция им более знакома. Супервизоры – это люди, которые, ну, во многом, большинство из них, в общем, осваивают эту форму работы как супервизия. И, конечно же, им позиция терапевта, да, более знакома, потому что на это они потратили большую кусочек своей жизни. Вот. И понятно, да, что когда мне манит куда-то вот тот этап, который уже хорошо мною освоен, а новые только вот приходится прилагать усилия и осваивать, то в этот момент и процесс я могу, ну, тянуть и сказать, ну, в эту сторону.
Да.
Прежнего опыта. Ну, например, да, это связано для меня с тем, о чем мы сказали, с подменой, да, методом человеческого присутствия, потому что, ну, например, у нас терапевты почему-то считают, что высший пилотаж терапии – это работать на границе контактов.
Да.
Но работу на границе контактов понимают как-то пока очень своеобразно порой. Ну, что работа на границе контакта, и, соответственно, сюда же входит такое базовое, тоже базовое понятие из гештальт-терапии, как принцип актуальности. Заключается в том, что сидят клиенты и терапевт друг напротив друга и мучительно пытаются понимать, какие чувства они друг у друга вызывают. И что вот это вот самая главная задача, которая есть, в общем, на терапии. Ну, во-первых, хочется сказать, что чувство – это всегда только сигнал о том, что, да, у нас есть какая-то нужда. А потом, скорее всего, и слава богу, терапевт не самый главный человек в вашей жизни.
Да.
И терапевтам это хорошо бы помнить. И если клиент приходит, такой, знаете, неудобный клиент, что-то злится, говорит вам какие-то не очень лицеприятные слова, говорит, что ты молоденький, не очень образованненький, не очень умненький, да и выглядишь как-то не очень. Хорошо бы в этом месте не впадать сразу в обиду и говорить, вот, ты меня обесцениваешь, зачем тебе это нужно? Да потому что, в общем, хорошо бы себе напоминать, что, ну, не вам, у вас нет истории отношений, чтобы такие интенсивные чувства относились к вам. А хорошо бы задаться вопросом, что такое возбудилось в присутствии вас у вашего клиента. Возможно, оно сейчас имеет канал, ну, отреагирования в сторону вас. Но скорее это материал для того, чтобы мы могли поисследовать, что это за процесс, почему вот эти вот вещи, которые, да, названы, так, ну, плохо переносимы для вашего клиента. Что это из его жизни, из его истории, про что это? А не просто, знаете, отыгрывать и отвечать такому клиенту, знаешь, ну и я от тебя не в восторге. Ну, да? Да. Потому что так вот можно 9 дней и провести время вот в таком прекрасном диалоге. Ты дурак, посмотри на себя.
Ну да.
Да, совершенно верно. Я даже думаю, что, ну, так если уж упрощать совсем ситуацию, то порой прямо видно, что, к великому сожалению, вот из-за этой, ну, гонки интенсивной к тому, чтобы быть на границе контакта, чего происходит с терапевтом, что он делает? Он как будто бы создает такую ситуацию, такие процессы, в которых скорее он стремится к тому, чтобы быть понятым клиентом. Вот. Не клиента понять со всем интересом, там, да, а как будто ему очень важно самому быть понятым клиентом. Отсюда прям какие-то обиды даже возникают, что клиент какой-то не такой, что что-то он меня плохо понимает. Вот. И в этом смысле тогда становится затруднительным развитие, на мой взгляд, одной из совершенно базовых таких основных компетенций любого терапевта. Для меня это способность к метапозиции. Потому что, на мой взгляд, вот одна из таких главных сущностных вещей в терапевтической идентичности, в терапевтической позиции, это способность к метапозиции. Это когда я способен смотреть на то, что происходит между нами, когда я способен как бы сверху видеть наш процесс. То есть я не в нем участвую прямо всей своей кожей, всей своей душой, с обидами, с ревностью, с конкуренцией, а я просто замечаю, как интересно, что ты делаешь, и как это я вызвал, и то ли это на моей стороне, то ли на твоей. И метапозиция – это, конечно, вовсе не бесстрастная позиция такого, знаете, препаратора, который там препарирует лягушку. Там есть все чувства, там все есть, но вот эта способность к метапозиции, ну, способность, если хотите, ну, в каком-то смысле быть эгодистонным, это очень такая важная вещь. Вот. Более того, много раз замечал, там и у себя как-то вспоминаю, как сам становился терапевтом, ну, в том смысле, в котором я сейчас это понимаю. Вот. Как коллеги это проходили этот путь. Возникает очень спокойное и волнительное одновременно удовольствие от того, что я вот способен удержаться в этой метапозиции. Не знаю, понятно ли я говорю.
Ну, мне кажется, понятно, ну, потому что еще понятие метапозиции, но, ну, если хотите, да, ну, то, что Пёрлс описывал как точку предразличия, да, да. Да, когда у меня не сформировалось ни конкретной идеи, ни конкретного отношения к тому, что происходит. Я даю себе время это поисследовать и узнать, и как-то отнестись к этому.
Маслоу, по-моему, то же самое называл таким красивым термином «даосская любовь». Это когда человек не интересен, я правда заинтересован, у меня есть много любопытства, но любопытство, извините, такого прям детского. Знаете, когда вот ребенок может часами смотреть на какую-то букашку, у него нет про нее каких-то ожиданий. Вот. И у терапевта вот в этой позиции такого предразвлечения, да, вот метапозиции, в позиции такой даосской любви нет, как сказать, нет планов на клиента. Вот. У него нет планов на то, что с клиентом должно что-то произойти. У него есть просто, правда, подлинное любопытство и желание говорить клиенту о том, что он видит, что он наблюдает, что приходит ему в голову, и интересоваться, как это воспринимает сам клиент. Вот это, мне кажется, и есть вот эта динамическая исследовательская лаборатория. Она создается прямо здесь и сейчас. Вот в этом принцип актуальности и принцип здесь и сейчас. Прямо сейчас мы вместе с тобой исследуем твою ситуацию, твою динамику. И в этом смысле мне очень нравится определение, ну там, я не помню дословно, но это биджентальские слова о том, что по сути дела терапевт — это что за человек? Это тот, кто сопровождает клиента в его внутреннем поиске. Вот, ну, какая-то такая важная штука, по-моему.
Вот, и то, что мы сейчас с Андреем говорим, конечно же, имеет такое же отношение к супервизорскому процессу. Да. Потому что ну, понятное дело, вот как раз исходя из того, о чем уже раньше говорили, иногда супервизору очень хочется сравнивать то, что делал бы он как терапевт с этим клиентом, с тем, что делает его терапевт. И он может так увлечься этим сравнением, что не сможет обработать разницу, что он и терапевт – это два разных человека. И видение их тоже, соответственно, разное. И вот в этом месте так как раз и могут возникать вот эти проблемы с конкуренцией, что мой терапевт делает что-то не то. Я бы говорила, он не что-то не то делает, он делает это как-то по-другому.
По-своему.
По-своему. И хорошо бы тогда тоже, чтобы, ну, оставалось время прежде чем это оценивать, говорить, это хорошо или плохо, это подходит или не подходит, чтобы распознать, а что именно, да, делает терапевт, какую он, ну, строит, в общем, конструкцию этих терапевтических отношений, какую свою идею он реализует. Вот, похоже, для этого опять-таки, да, нужно любопытство и неспешность.
Да.
Какой хороший термин, обработать разницу, я не слышал никогда, красивый. Тоже, когда сегодня уже утром что-то так перемолвились с тобой парой слов по поводу вот этой лекции предстоящей, подумалось о таком супервизорском мифе, который, наверное, связан с самим словом, с самим термином супервидение. Все-таки, как ни крути, порой, даже если мы это не очень отслеживаем, мы акцентируемся на вот этой части этого термина супер. Ну, он такой супервизор. Вот. И возникает тревога очень часто у супервизоров, связанная вот с этой мифологической конструкцией, что если я супервизор, я точно должен быть, ну, круче, лучше, я видеть должен лучше, у меня супервидение, у меня острое видение. Да. И теряется вот этот другой аспект, что на самом-то деле задача супервизора – это помочь терапевту обнаружить свой стиль, свои способы, свои затыки, свои вопросы. Я вообще думаю, что хорошим результатом супервизии является не то, что у терапевта появились ответы, ровно наоборот. Хороший результат супервизии, когда у терапевта появились вопросы. Он стал способен на вопросы самому себе. Он стал способен осознавать, что у него есть нестыковки, затруднения, неоднозначность. Вот одна из моих любимых вещей – это неоднозначность. Когда супервизор помогает терапевту обнаружить свои неоднозначности. И в этом смысле пришла в голову однажды шальная мысль, что я бы, например, вот эту деятельность супервизорскую переименовал. Я бы ее называл метавидением. Вот. Потому что действительно славно, когда супервизор опять-таки реализует вот эту метапозицию. Он не супер, он не сверхчеловек, не сверхтерапевт. Он такой метавизор.
А мне вообще кажется, что вертикаль вот в этой профессии и в этом пространстве очень иллюзорна, потому что, ну, смотрите, терапевты, которые работают с клиентами, в общем-то, сами тоже бывают клиенты. Да. И приходили зачастую из клиентов. Ну и я просто, для меня это один из очень важных факторов у терапевта. Да? Там много есть составляющих, что важно. Но один из важных факторов – это все-таки, чтобы у терапевта был свой клиентский опыт, да, и свой навык, вот, свое любопытство к себе и своим процессам. Соответственно, супервизор для меня, да, в общем, это тот же терапевт, но польза от этого контакта как раз в этом и заключена. В том, да, что он не включен в сами отношения терапевтические. И вы прекрасно это знаете по группам, например, когда вы сидите в кругу, а внутри группы происходит какая-то работа. И вам кажется, что вам так все понятно. Все понятно, что происходит с этими двумя людьми. Как же они могут этого не замечать? А потом вас вдруг что-то взволновало, и вы сами оказались в центре круга. И вы понимаете, что вся ваша ясность мышления куда-то делась, как рукой смыло, да, собственно говоря. И вы точно так же в растерянности, и точно так же чувствуете себя немножко так глуповато, потому что вроде вам казалось, когда вы ходили, что знаете, о чем говорить, сейчас потерялись и не знаете. И поэтому это очень здорово, когда есть кто-то, кто может вернуть, да, тем, кто оказывается сейчас в активном контакте, что-то такое, что ускользает из их поля осознавания.
Да. Ну, и вот, правда, поскольку есть вот эти уровни, то практически на каждом интенсиве же возникают многочисленные тревоги. Ну, например, клиенты могут как-то не очень хорошо смотреть на супервизора, что он такой мешающий человек. Терапевты напрягаются. И все это, конечно же, связано еще с одной такой мифологической конструкцией, что супервизор – это такой эксперт. И он осуществляет именно экспертизу. Плохо – хорошо. Верно – неверно. Сильно – слабо. И вот в этом месте как раз упускается самая основная роль супервизора, что это на самом деле еще одни глаза. Это еще одно восприятие, еще одни уши, еще одно видение. Ну, в общем, классическая же в терапии фраза, что карта – это не территория. Вот. Мы всегда имеем дело с картами. Мы никогда не имеем дело с реальностью. Мы имеем дело со своими глазами. Ну, помните у Пёрлза, что на самом деле я вижу свои глаза. То есть, потому что нельзя убрать из феномена наблюдения глаза наблюдателя. Все, что можно сделать, это получить доступ к еще одним глазам, а лучше к еще одним глазам, а лучше к еще одним глазам. Вот что только можно сделать. А лелеять надежду, что я могу достичь какого-то универсального, правдивого видения и все понимать в кавычках верно, это абсолютная иллюзия. Поэтому вот когда это понимание приходит, то возникает очень и доброе, и спокойное, и понимающее уважение к тому, что вот у тебя, мой терапевт, есть супервизор, и мне тогда в голову не придет протестовать, потому что я понимаю, что если ты будешь видеть меня не только своими глазами, но и будешь работать со своим супервизором, таким мне же будет легче.
Ну и вот у нас немножко совсем осталось времени, да. И я бы, может, хотела вернуться, знаете, ребят, вот к этой еще важной штуке, это к ожиданию какого-то результата на всех уровнях, да, потому что, ну так, с клиентами сталкиваюсь с этим, что, ну, знаете, такие слова, уже 2 дня интенсива, а со мной что-то никаких изменений, да.
Полночь близится, а Германа все нет.
Вот, что, ребят, да, в общем, тот уникальный опыт, который вы получаете, это и есть то самое главное, да, ваше наблюдение. И ясное дело, на то, чтобы мы начали это осознавать, и это превращалось в наш опыт, нужно время. И иной раз эти осознавания приходят уже тогда, когда вы уехали с интенсива, ушли из группы,
да.
Ушли от своего терапевта, уехали с интенсива. И вдруг в какой-то момент вам, знаете, ну, становится так вот, всем вашим нутром ясно про что-то. Потому что вот, да, то, что мы понимаем в гештальт-терапии, как вот awareness, как, да, вот, собственно говоря, это все-таки другое немножко понятие, чем понятие инсайта, да, это когда не просто я понял, у меня разложилось в голове, да, что это такое, а я прочувствовал это, я как бы всем своим организмом вдруг к этому отнесся каким-то образом.
Так все ладно стало, да?
Да.
Именно
да.
Целостность возникает.
И поэтому про эти же тревоги хочется пожелать терапевтам, что не спешите, чтобы у ваших клиентов сразу был результат, потому что мы сегодня с Андреем тоже утром говорили, что что часто бывает, ну, например, прошла сессия, хорошая сессия, вполне, да, с какими-то, ну, с таким присутствием, хорошим. И терапевт в конце задает вот этот вопрос. Ну, скажи, было же хоть что-нибудь полезное из того, что я делал? Клиент от растерянности, потому что он еще пока не в той точке, чтобы ответить терапевту на этот вопрос.
Или говорит, от неловкости.
Или так. От неловкости. Говорит, да, в общем, ну, вот, да нет, мне по-прежнему грустно. И терапевт расстраивается. Час прошел зря. Да нет, час прошел прекрасно. Если ваш клиент может час находиться в грусти, переживать это чувство, делиться им с вами. И при этом не суетиться, не пытаться сразу заменить это переживание какими-то действиями привычными, стереотипными реакциями или вызвать в себе какое-то более знакомое чувство. Вы очень хорошо поработали, и вы, и ваш клиент.
Да, какие-то такие слова, которыми будут вроде хорошо и закончить. Потому что, ну, да, как-то, может быть, немножко пафосно, не сочтите, правда, это за пафос, но все время думается вот об этих двух вещах, о неспешности и подлинности. Вот очень важно, чтобы были установлены подлинные отношения, причем подлинные, я еще в каком смысле это говорю, реальные. Вот, потому что, ну, ведь на самом-то деле нам очень важно, чтобы... Ну, клиент, вот хотя мы и говорим, что это искусственно созданные отношения в терапии, да, и на интенсиве, искусственно созданная ситуация. Но основная задача, чтобы человек в результате терапии мог обходиться как-то со своей реальностью, с реальной жизнью, не с тем, чего он ожидает, не со своими какими-то мечтами и фантазиями, с реальной жизнью. Это вот, кстати, тема, которую, может быть, еще хотел бы продолжать говорить, жалко времени нет. Потому что очень часто возникает что на интенсиве? Ну, выбрали друг друга в первый день на разборках вот этих, ну, на проекциях на своих, да. Вот, а потом какие-то разочарования, не то, не тот. Ребят, на самом деле это вот все как в жизни. Потому что мы же не выбираем своих родителей, мы не выбираем, у кого нам родиться, мы не выбираем свой пол. Мы не выбираем свою национальность, мы не выбираем место и время, эпоху, когда нам родиться. Все, что мы можем делать, это обходиться с этой реальностью, с этими данностями. И в этом смысле один из очень больших эффектов, как мне кажется, на интенсиве,
Это когда у всех у нас, на всех трех уровнях, на четырех, и у тренеров тоже, абсолютно точно, вот, усиливается способность делать что-то активно, ответственно, осознанно вот в этой реальности, не фантазируя о том, что могло бы быть. Ну вот очень жалко, что время наше заканчивается, но, в общем-то, ну, не знаю, мы как-то и не рассчитывали, что у нас получится слишком уж стройная такая лекция. Просто очень хотелось поговорить и, ну, чтобы вы тоже как-то в этом поучаствовали. Вот. Спасибо за внимание.